Глава 10. Ноэль. Париж. 1944 год. Уже в течение года Арман Готье не заговаривал с Ноэль о женитьбе. В начале их совместной жизни он считал себя хозяином положения. Теперь его роль в корне изменилась. Во время интервью для прессы вопросы задавали не ему, а Ноэль. И всюду, где они появлялись вместе, она оказывалась в центре внимания. Готье же оставался в тени. Ноэль была идеальной любовницей. Она по-прежнему создавала ему все удобства, вела хозяйство, ухаживала за ним, и многие завидовали ему. Однако при этом он не знал ни минуты покоя. Готье понимал, что Ноэль никогда не будет полностью принадлежать ему, что она своенравна и непостоянна, и что в один прекрасный день она исчезнет из его жизни так же внезапно, как появилась. Когда он вспоминал, что однажды она уже бросала его, ему становилось не по себе. Несмотря на весь свой ум, опыт, знания женщин и высокомерное отношение к ним, Готье был по уши влюблен в Ноэль. Он ночью не спал, ломал себе голову, чем бы порадовать ее, и когда ему это удавалось, получал в награду улыбку, поцелуй или нечаянную радость секса. Стоило Ноэль взглянуть на другого мужчину, как Готье тут же охватывала ревность, но у него хватало ума не говорить ей об этом. Однажды, после очередной вечеринки, на которой Ноэль увлеклась беседой с известным врачом, Готье разозлился и устроил ей сцену. Выслушав его гневную тираду, Ноэль спокойно ответила: «Если тебе не нравится, что я разговариваю с другими мужчинами, я сейчас же соберу свои вещи и съеду с твоей квартиры». С тех пор Готье перестал упрекать ее за чрезмерное, по его мнению, внимание к мужчинам. В начале февраля Ноэль завела свой салон. В первое время по воскресеньям к ней приходили завтракать или обедать немногочисленные друзья, работавшие в театре. Однако вскоре слух о ее салоне прошел по всему Парижу, и круг его посетителей значительно расширился. У нее стали бывать политики, ученые и писатели. Салон посещали все, кого его завсегда-то и находили интересным. Ноэль была не только хозяйкой салона, но и его основной достопримечательностью. Всем хотелось поговорить с ней, поскольку она задавала умные вопросы и помнила полученные на них ответы. От политических деятелей Ноэль узнавала о политике, от крупных банкиров – о финансах. Один из ведущих искусствоведов познакомил ее с художественной жизнью Франции, и через некоторое время она уже знала всех известных художников, живущих в этой стране. О винах ей рассказал главный винодел барона Ротшильда, а Корбюзье научил ее разбираться в архитектуре. У Ноэль были лучшие в мире наставники, которые обрели в ее лице красивую и благодарную ученицу. Она умела слушать и все схватывала на лету. Арману Готье казалось, что он видит принцессу в общении с ее министрами, но ему и в голову не приходило, что здесь он вплотную подошел к пониманию характера Ноэль, который навсегда останется для него загадкой. Время шло, и Готье стал чувствовать себя спокойнее. Он полагал, что Ноэль уже встретилась со всеми, кто мог бы представлять для нее интерес, и никем из них не увлеклась. Однако ей еще предстояло познакомиться с Константином Демирисом. Константин Демирис правил империей, размерами и могуществом, превосходящей большинство стран мира. У него не было ни титула, ни официальной должности, но он регулярно покупал и продавал премьер-министров, кардиналов, послов и королей. Он входил в тройку богатейших людей мира и обладал фантастической властью. Демирис владел самым большим торговым флотом, транспортной авиакомпанией, газетами, банками, сталелитейными заводами и золотыми рудниками. Он повсюду запустил свои щупальца, мертвой хваткой вцепившись в экономику десятка стран. Он имел одну из богатейших в мире коллекций произведений искусства, собственный авиапарк и десятки квартир и вилл в различных уголках земного шара. Это был смуглый, широкоплечий человек с могучей грудной клеткой, толстым греческим носом и умными оливково-черными глазами. Он не интересовался одеждой и, тем не менее, всегда входил в число самых элегантно одетых мужчин. Поговаривали, что у него более 500 костюмов. Где бы Демирис ни находился, он всегда шил одежду на заказ. Костюмы в Лондоне, у Хоуэ Сен-Кертис, сорочки в Риме, у Бриони, обувь в Париже, у Далье Граун, а галстуки в десятках стран. Демирис обладал редким даром притягивать к себе людей. Когда он где-нибудь появлялся, даже люди, не имевшие о нем представления, невольно оборачивались и смотрели на него. Газеты и журналы всего мира широко освещали его деятельность в сфере бизнеса и печатали массу сплетен о его личной жизни. Пресса без конца цитировала его. Например, на вопрос одного из репортеров, помогают ли Демирису друзья в достижении успеха, он ответил: «Друзья нужны, чтобы добиться успеха. Для достижения небывалого успеха нужны враги». Однажды его спросили, сколько у него служащих. «У меня нет служащих», — пояснил Демирис. «Только прислужники. Когда имеешь столько власти и денег, бизнес превращается в религию, а конторы — в храмы». Он воспитывался в греческой православной церкви, но о религии, приобретшей организационные формы, отозвался так: «Во имя любви совершалось в 1000 раз больше преступлений, чем во имя ненависти». Все знали, что он женат на дочери потомственного греческого банкира, что жена Демириса – привлекательная, элегантная дама, и что, отправляясь на очередную увеселительную прогулку на своей яхте или развлекаясь на собственном острове, он редко берет с собой жену. В таких случаях ее заменяет красивая актриса, балерина или другая понравившаяся ему женщина. Любовные похождения Демириса были не менее увлекательны, чем его рискованные финансовые предприятия. Он переспал с десятком кинозвезд, женами своих лучших друзей, 15-летней писательницей, молодыми вдовушками, и даже ходили слухи, что однажды ему предложила себя группа монашенок, которой понадобились деньги на строительство женского монастыря. О Демирисе было написано 5-6 книг, но ни одной из них не удалось раскрыть его характера или объяснить причину его успеха. Будучи одним из самых известных общественных деятелей в мире, Демирис тщательно оберегал свою личную жизнь от постороннего вмешательства. Он лишь умело использовал укоренившийся в сознании общественности образ для сокрытия своей подлинной сущности. У него были десятки друзей из самых разных слоев общества, но он так и остался для них загадкой. Достоянием общественного мнения стали только основные факты его биографии. Демирис начал свой жизненный путь в Пирее, в семье портового грузчика, у которого, помимо него, было еще 13 детей. Семья жила впроголодь, и приходилось драться за каждый лишний кусок. Демирис всегда претендовал на большее, чем остальные, и добивался этого силой. Уже в раннем детстве он приучился подсчитывать все. Он знал число ступенек, ведущих к Парфенону, за сколько минут можно дойти до школы, количество судов, стоящих в порту в тот или иной день. В его юном уме время автоматически делилось на промежутки, и он научился беречь его. В результате без особых усилий Демирис добился многого. У него проявился природный талант организатора, и он использовал его даже в мелочах. Все превращалось у Демириса в своеобразную игру, сводившуюся к тому, чтобы перещеголять умом окружающих. Сознавая, что он умнее большинства своих соперников, Демирис не страдал чрезмерным тщеславием. Если красивая женщина соглашалась лечь с ним в постель, он ни на секунду не тешил себя мыслью о том, что ей нравится его внешность или характер. Но он никогда не позволял себе терзаться этим. Весь мир представляет собой огромный рынок, и каждый человек — либо продавец, либо покупатель. Он понимал, что одних женщин привлекали его деньги, других — власть, и лишь очень немногих — его ум и воображение.